Тема выходного дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в прямом эфире сегодня с вами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова.
Добрый день.
Я Елена Афонина. И будет еще у нас героиня одной из историй, которая, вот, честно говоря, как-то заставляет задуматься, а всегда ли большие деньги – это основа крепкой семьи. Потому что в этой истории есть и отцы, и дети. Ну, точнее, не так. Отец и его дети. А также бывшая жена, большие деньги, недвижимость и многое-многое другое, что не объединило, а наоборот – разъединила семью. И героиня этой истории Елена Скулевич также в течение этих 45 минут будет с нами в прямом эфире. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а для тех, кто хочет понять, о чем же, собственно, идет речь, Наташа, я предлагаю просто вот вкратце пересказать как бы фабулу этой истории, но потом будем более детально ее изучать.
Ну, в общем, вкратце история такова, что вот была семья. Муж и жена прожили в браке 30 лет, но причем каким образом прожили, то есть это была такая, внешне это была такая очень хорошая, благополучная семья, супруг зарабатывает, жена домохозяйка, причем супруг очень хорошо зарабатывает, у него большой бизнес, очень большие доходы, которые ему позволяли покупать недвижимость по всему миру, и трое детей. Дети хорошо учатся, получают прекрасное образование. Сын старший сейчас в США, в Лас-Вегасе. Младшие дети сейчас в России. Но, тем не менее, учились до недавнего времени в Греции, получали там хорошее образование. За образование платил папа. И все, казалось бы, было хорошо, если бы не свадьба старшего сына, которая произошла в мае прошлого года, где выяснилось, что на самом деле папа не такой ангел, как хотел бы всем казаться. А он все это время, что он прожил в этом браке, он постоянно жене изменял. И узнала об этом Елена Скулевич, героиня нашей программы, как раз на свадьбе старшего сына. Там был большой скандал, это все вылилось в ругань, напугали несчастную невесту-американку, которая вообще совершенно не ожидала, что во все это ввяжется, и что такая, окажется у нее, что такая семья окажется у ее жениха. И тем не менее, после этого Лена и Александр разошлись. То есть, да, вот муж и жена, они разошлись, и здесь начали выясняться очень интересные подробности. И когда вот мы с Леной познакомились, мы с ней случайно познакомились в соцсетях, и я узнала всю эту ее историю, то подробности были такие, что вот, например, самый первый звонок, который меня насторожил, оказывается, в 98-м году Елена и Александр уже развелись. Именно тогда Александр начал вставать на ноги, он начал приватизировать магазины в Кашире, в Подмосковье, и у него появились первые большие деньги, и, видимо, уже тогда Александр смекнул, что жену во все вот это впутывать не надо. Поэтому он ей сказал: давай сделаем так, чтобы тебя по нотариусам не мотать, когда я буду постоянно оформлять на себя собственность.
Да, мы с тобой для этого сейчас нужно разрешение жены, конечно.
Да, мы сейчас с тобой разведемся, ты тем более дети маленькие, давай вот сиди, мы с тобой разведемся, и все, дальше там уже тебя, в общем, я освобожу тебя от хлопот, но я, разумеется, никуда от тебя не денусь, потому что я же тебя люблю, мы с тобой венчаны, и мы вообще с тобой одно целое, и я вообще никуда от тебя не денусь, все будет хорошо. Лена развелась. И заодно во время развода подписала бумагу, что ни на что не претендует.
Лена, а для вас это был тревожный звоночек? Или вот Наталья сейчас говорит, что первый тревожный звоночек прозвучал там в 90-е годы. Вы тогда осознавали, что действительно что-то идет не так? Или настолько доверяли мужу, что даже не понимали самой ситуации и масштабов того, во что это может вылиться?
Ну, я старалась не вникать в его рабочие дела, в его рабочие проблемы. У меня был маленький ребенок, и, в общем-то, наверное, я... Ну, настолько ему доверяла, настолько, в общем, жила этой жизнью его, когда он мне говорил, что «а ты что, от меня хочешь уйти? Ты хочешь свою жизнь устроить, что ты об этом задумываешься и такие вопросы ставишь?» Поэтому, ну, наверное, он был для меня слишком много значил, чтобы я делала какие-то такие вот выводы, да.
То есть для вас это было нормально? Вот муж попросил, жена сделала, да?
Да.
Даже если речь идет о разводе? Ну, надо, значит, надо.
Ну, для меня всегда было главное то, что мы были венчаны. Вот, а для меня был венчанный этот брак, это, в общем, таким столпом вот, всей моей жизни. И вот эти вот бумажные какие-то волокиты, подписи, документы, я как-то никогда об этом не задумывалась.
А с мамой со своей вы не советовались вот во время, когда это все происходило? когда он попросил вас дать ему развод? Маму, например, вы не спрашивали, кого-то еще не посвящали в эти дела?
Ну, я с мамой старалась не обсуждать, не расстраивать ее, может быть, где-то. Вот, и... Ну, жила своей жизнью, жизнью своей семьи. В общем-то, лишний раз старалась маму не дергать, потому что она тогда работала, ей было, в общем-то, тоже тяжело на ней. Она работала бухгалтером у Саши же в магазинах, вела всю у него бухгалтерию.
А, то есть это был такой практически семейный бизнес.
Да.
А, Елена, скажите, а вы насколько самостоятельны были? У вас есть какое-то образование? То есть вы человек, который мог в этой жизни состояться, если бы не семья и ваше вот погружение в эту область?
Ну, мы простречались 3 года в школе и год после школы. Потом он ушел в армию. Я сразу после школы пошла на работу и училась, в вечернем Ступино ездила. И у меня родился маленький ребенок. Вот. И тогда я, в общем-то, работала, зарабатывала нормальные деньги. Я работала в комиссионном магазине. Он пришел из армии, первое время продолжал учебу в институте. Вот, и моя мама помогла ему устроиться на работу в горком комсомола, опять же, там были маленькие зарплаты, вот, и он не мог, в общем, содержать семью, и давал мне очень, ну, 40 рублей по тем временам, и всю семью содержала я, и это было практически там до моей беременности вторым ребенком, вот, и потом, в общем-то, когда мы решились завести второго ребенка, родить, вот, и мы... Ну, сообща решили, что тогда еще были проблемы с детскими садами, они стоили очень дорого, вот, и он мне сказал, давай занимайся уже детьми, вот, но, в общем-то, у меня была очень хорошая работа.
То есть на тот момент он мог обеспечить вас, ребенка, который рос, и ребенка, который должен был родиться, то есть у него средства появились для этого?
Да, это уже где-то 94-й год был.
Но в 90-е все лихо зарабатывали, практически из воздуха деньги делали. Вот он из тех же людей, предприимчивых, которые знали, как, каким образом и что нужно делать в это смутное время для того, чтобы заработать хорошие деньги, сколотить хороший капитал.
Да, конечно. Во-первых, ну, нельзя скидывать с весов то, что в приобретении этих магазинов большую роль сыграла моя мама. Она помогла ему, он был молодой, пришел из армии, кто бы, в принципе, с ним вообще разговаривал. Вот, она его знакомила с директорами магазинов, и он, в общем-то, вошел в большой круг, создал вокруг себя, как он моей маме сказал, ну, подождите, я буду еще директором торга, как вот раньше у нас был кто директор торга. У меня мама, конечно, посмеялась, но вместе с тем, конечно, нельзя умалять то, что он, ну, в общем-то, и умный, и достаточно предприимчивый, потому что, может быть, кто-то, если бы имел такую возможность, и потерял бы ее, да, и можно заработать легко, и можно потерять все легко, вот, а можно иметь все и, ну, собственно говоря, приумножать то, что тебе приплыло в руки.
И он таким образом, он с подачи вашей мамы вошел именно в состав учредителей вот этих магазинов,
да,
которые относились к каширскому торгу.
Да.
И вот так он уже потом началась, когда началась приватизация, он постепенно стал приватизировать эти магазины уже на себя.
Да.
Именно как учредитель.
И в этот момент вы уже официально были в разводе.
И в этот момент мы развелись.
То есть второй ребенок родился, вы уже были разведены.
Нет, второй ребенок родился. Да, да, 3 годика у нас Маша был, мы развелись.
Угу. Так, у нас минута буквально остается. Наташ, вкратце, вот если можно, что происходило дальше, потому что потом у нас будет еще и возможность аудиторию спросить.
Потом, собственно, жизнь Александра круто изменилась после развода, потому что он купил первый дом в Лас-Вегасе уже, да, также в конце 90-х, летал по разным странам, в семье он уже бывал все реже и реже. География поездок его постоянно расширялась, и количество приобретенной недвижимости только росло. Это 10 квартир в Таиланде, 3 в Болгарии, 3 в Черногории, 3 квартиры и дом в Лас-Вегасе, квартира на Манхэттене, 5 квартир в Москве, и Греции, по-моему, еще
две
и в Ливерпуле. Да, 2 квартиры еще в Ливерпуле, залог за квартиру. В общем, со счету можно сбиться.
Да, но и при всем при этом, насколько я понимаю, ни времени, ни желания тратиться на семью у него не находилось, правильно?
Да, его было все меньше и меньше. Да,
да, ну вот о продолжении этой истории и о самом главном вопросе, всегда ли большие деньги основа крепкой семьи, мы поговорим через 2 минуты.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, я Елена Афонина. И сегодня с нами в студии Елена Скулевич. Это героиня той истории, которая сейчас занимается Наташей. И вот пытается каким-то образом помочь и самой Елене. Но, насколько я понимаю, главная помощь-то здесь, в общем, нужна тем детям, которые остались практически без финансовой поддержки. Но это еще один эпизод этой истории. Я сейчас просто процитирую наших радиослушателей. Они уже пишут, да, вот история из серии «Богатый». Богатые тоже плачут. Когда у мужика появляются большие деньги и недвижимость, ему хочется еще баб для полного счастья. Вот он и мечется, вот и развод, пишет Константин. Но так ли все просто? Вот об этом, собственно, мы сейчас продолжим говорить. Наташа, и вкратце, пожалуйста, вот да. Что было дальше?
Ну, собственно, в прошлой части программы мы рассказали о том, сколько недвижимости за всю жизнь, за вот эти 30 лет были приобретены Александром Скулевичем. И доход, вот опять же, приобретал он все эти квартиры именно на доход от приватизированных в 90-х годах магазинов. И причем очень большие приносят доходы эти магазины, потому что за аренду почти с каждой точки он получает по 1 000 000 рублей в месяц. То есть приличные деньги. И поэтому плюс еще какой-то бизнес у него есть, насколько я понимаю, с нефтепродуктами, связан с перепродажей. Третий ребенок родился у Александра и Елены в 2002 году, Даниил. Это вот как раз тот самый мальчик, который больше всех пострадал, mm-hmm. по-моему, во всей этой истории. И когда Даниил подрос, Александр решил, что детям нужно европейское образование. Вот Маше, младшим детям Маше и Даниилу. И таким образом вы оказались в Греции. Он нашли школу, да, британскую школу, и в итоге дети учились в британской школе. Даня в российской школе отучился всего 2 класса. За это время его хорошо поднатаскали в английском языке репетиторы и с подачи папы. И в итоге все оказались в Греции и уже получали совсем другое, отличное от российского образования.
В Греции вы жили на деньги чьи?
Ну, последние 3 года он мне денег вообще не давал, а до этого он нас содержал.
А нет, а на что вы эти 3 года жили? Просто хочется понять. Ну вот хлеба на что?
У нас в Москве была квартира, где мы жили до того, как уехали. Uh-huh. И он мне сказал, давай ты мне будешь помогать, потому что мне надо все деньги вкладывать в недвижимость для того, чтобы потом детям оплачивать образование. Надо учить Машу, надо учить Даню. Вот это очень большие деньги, и я боюсь их потерять, поэтому давай ты будешь мне помогать, ты вот займись, ты вот сдавай, вот. Я сказала, хорошо. В общем, мне это было, наверное, не очень легко, потому что я постоянно жила в Афинах, 4 года я почти не выезжала. Но я нашла риэлторов, я договорилась, угу. В общем, сдала эти квартиры в Москве, и мы жили на эти деньги.
Понятно. Ну, это чтобы снять вопрос, собственно, кто и что, и за что платил. Да,
Наташа? И в Греции, насколько я понимаю, вся ваша семья прожила 4 года. И после этого, в мае прошлого года старший сын Сережа, который тоже с приключениями, он жил в Америке, потому что как он оказался в Америке, папа обещал ему оплатить там учебу. Uh-huh. И когда Сергей подал документы в Колумбийский университет, сдав перед этим хорошо тест TOEFL, который нужен был для поступления, папа сказал внезапно, что я не буду тебе ничего оплачивать. В общем, тут уже дальше как хочешь, так и выкручивайся. Но Сергей, надо дать ему должное, это уже человек достаточно такой волевой, предприимчивый, и он смог каким-то образом там и выучиться на помощника юриста.
Учится.
Да, даже учится. И вот он женился. В мае прошлого года он женился. И вот тут, собственно, разгорелся весь этот скандал. Я, насколько понимаю, вы в это время ехали в машине, угу. на само торжество. За рулем был Сергей, была невеста, да, и, да. А вы ехали все на заднем сиденье, вы, Даня и Маша. И Сергей, ну, можете даже подхватить меня
Сергей
сейчас,
да? Подал телефон Дане, И Даня, ну, что-то хотел ему показать. Даня выскользнул телефон из рук, упал на пол, и Александр начал ругаться, что откуда у вас руки растут, почему у вас всегда все падает из одного места, почему вот у меня никогда ничего не падает, а вот у вас все кое-как, вы все ломаете. Ну, в общем-то, это неслось и неслось, и Сережа просто не выдержал. Он стал заступаться за брата, он ему сказал: «Папа, ты ведешь в своей семье как тиран, вот, ты никого не уважаешь, не считаешься ни с чьим мнением, ты всегда говоришь только, ставишь себя во главу угла, только ты хороший, только ты правильный». Вот. И, в общем-то, дошло до того, что, ну, он стал говорить, что ты маму оставил без жилья, то есть у нас был там дом в Кашире, который он заставил меня продать и подписать ему бумагу, что он мне отдал наличными все деньги за продажу этого дома, в общем-то, хотя он мне не отдал ни копейки на самом деле. Вот, что у мамы нет ни жилья, ни дохода. Ну, в общем, потом в результате он ему сказал: «А ты с мамой делился, что ты ходишь по проституткам, или только ты мне об этом говорил?» Ну, в общем-то, я сказал только: «Да ладно, все, больше я ни одного слова не сказала». Вот, и потом Сергей просто по дороге в машине дальше, он открыл дверь и сказал: «Выходи из машины, я буду с тобой поступать точно так же, как ты поступал с мамой и с детьми». А Саша, у него было такое, я, например, еду за ним в аэропорт, он 15 минут ждет меня, и он меня мог высадить из машины, наорать на меня, открыть дверь. Ну, это было неоднократно. И детей, и Серёжин также поступал. Вот, поэтому он как бы вот совершил такой поступок. Вот вечером на свадьбе Александр немножко выпил вина и стал приставать ко всем родственникам Серёжиной жены, говоря о том, что вы не знаете, за кого ваша дочь вышла замуж. Он на ней женился только из-за денег и из-за документов. То есть Сережа там бегал его как коршун, оттаскивал его от гостей. Ну, в итоге он и к жене подошел, его сказал то же самое. Мы еще переночевали в одной комнате. Я просто потому, что я ему ни слова больше не сказала. То есть у меня был шок, и я, ну, наверное, в себе это просто переживала, ходила, улыбалась, старалась не портить сыну праздник, который так уже был достаточно испорчен. Вот, и на утро он улетел.
Ну, вы знаете, нас сейчас очень внимательно слушает правозащитник Владимир Комсолев. Владимир, здравствуйте.
Да, день добрый, очень внимательно я послышал эту историю, и, ну, есть много что сказать. Ну, я могу, да, подключить?
Да-да, пожалуйста, пожалуйста, конечно.
Вопросы к нашей героине. Ну, насколько я понял, там фигурируют суммы, фигурируют приватизированные, приобретенные в собственность в период совместного брака нежилые помещения. У меня, собственно говоря, вопрос. А брак в итоге был расторгнут?
Да, был расторгнут в 98-м году.
В 98-м году. А вот на детей вот содержание каким образом перечислялось? Были какие-то расписки, документы, соглашения?
Мы всю жизнь, все 30 лет прожили одной семьей. Мы никогда не расставались ни на минуту. То есть вот до 4 года назад срока он нас...
2013, да?
Да, он нас содержал. Просто последние три года мы жили на те деньги, которые я ему помогала и сдавала в аренду квартиру московскую.
А, то есть вы ему все помогали?
Да.
Ага. Ну, наверное, задам ключевой вопрос, вероятно. Вы-то что хотите от него? Материальной помощи, помощи детям, чтобы он обучение оплачивал, либо вам какие-то средства передавал, ваше содержание? Чего вы ждете? Вот именно с правовой стороны я спрашиваю, так чтобы понять, что могу посоветовать, да, и помочь реально, там, оставив свой номер, и мы добьемся результата. Просто надо понять, чего вы хотите.
Дело в том, что мой младший ребенок, вот Дане, ему сейчас 14 лет, мы, приехав сюда, вернувшись в сентябре прошлого года, я его отдала в обычную школу. Но да, он не смог там учиться. Во-первых, потому что у него всего лишь два класса базы российской так. школы. У него нет ни русского, ни литературы, ну, другие предметы. Вот. Да. И поэтому он, в принципе, ребенок впал, у него тяжелая очень депрессия. Он у меня сидел около там, дома, часами мог возле дома сидеть, в дома. То есть он перестал со всеми общаться, он, у него нет друзей, он не выходит на улицу. Он каждый день мне твердит: я хочу домой, я хочу домой. На любой вопрос я иду в магазин, что ты хочешь, чего тебе купить, я хочу в Грецию, я хочу домой. Вот, то есть ребенок хочет учиться в английской школе. Он мне постоянно говорит о том, что у меня нет никакого будущего. Папа мне, ну, папа он не зовет, он зовет Александр Николаевич. Мне разрушил будущее. У меня нет завтра, у меня нет ничего, мне нечем жить. Мама, а зачем мне жить? Вот зачем? То есть мы где-то в декабре, мы нашли британскую школу в Москве, прошли тестирование с ребенком. И директор школы его взял, сказал: с удовольствием возьму, у ребенка очень хороший английский. Вот, мы послали Александру Николаевичу документы, договоры, анкеты ребенка, но он отказался оплачивать его в Москве британскую школу. И ребенок у меня...
Отказался по причине, что деньги отсутствуют, или ему ребенок стал безразличен. Причина, какой аргумент?
Он сказал: пусть он мне позвонит и попросит. А вот,
ну,
он...
Хорошо, я понял, я услышал. То есть у нас основной, ну, естественно, основной это ребенок, да, что-то и размышления нет. А оплата обучения ребенка. А сколько ребенку лет, скажите?
14.
14 лет. Ну, то есть у нас есть еще момент потребовать алименты, обязательно исполнить.
Либо, алименты я подавала на алименты. Дело в том, что за 14 и за 15 год он скрывает свои доходы. Он свои магазины переоформил на свою маму, сделал ей дарственную скулечь Валентина Сергеевна в Кашире. И свой основной вид деятельности, где он работал по нефти, он не показывает свои доходы. За 2014-2015 год в суд пришли документы о нулевых декларациях Александра Николаевича.
Так, мы сейчас делаем небольшую паузу, уходим на перерыв, после которого продолжим общение и с нашей гостью, и с правозащитником Владимиром Комсолевым.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова и героиня, ну, наверное, Наташа, да, твоего журналистского расследования, можно сказать.
Ну да, очередной истории.
Да, очередной истории. Елена Скулевич. И мы сейчас для наших радиослушателей не будем повторять всю продолжительную фабулу, потому что 30 лет совместной жизни, трое детей, и вот такой финал семейной истории, когда люди не только не могут найти точки соприкосновения, но и, насколько я понимаю, Елена, ваш супруг обвиняет вас во всех, ну, бывший супруг, да, в смертных грехах, и чего только вы не делали, по его мнению, комментарию. Но сейчас по-прежнему с нами на связи правозащитник Владимир Комсолев. Владимир, вы с нами, да?
Да, безусловно, да, и готов оказать полную помощь, содействие нашей героине, ну, которая оказалась в данной ситуации такой достаточно непростой. Да.
Ну вот мы спрашивали, то есть точнее вы спросили и задали самый правильный вопрос: а чего Елена хочет, вот чего она добивается? Да, история действительно не каждый день происходящая, и понятно, что в данной ситуации есть то, может быть, к чему многие стремятся, большие деньги, которые не принесли счастья отдельно взятой семье. Елена, давайте еще раз, вот чего вы хотите?
Ну, я хочу, чтобы Александр Николаевич оплатил ребенку школу британскую. Ребенок очень хочет вернуться домой. Последние 5 лет, то есть весь сознательный возраст, когда он себя помнил уже сознательно, он жил в Греции, для него это его дом, это его привычная атмосфера, его друзья, его школа. То есть когда у Александра ушел из семьи отец, ему было 14 лет, для Саши было это очень тяжело, он всю жизнь говорил, что вот у меня папа ушел, и я своих детей никогда не оставлю. Вот. Но на самом деле, когда Сашин папа ушел с семьи, он оставил им квартиру, которую ему дали на предприятии, он платил очень хорошие алименты, то есть он остался в своей школе, он остался со своими друзьями. А здесь Александр реально сломал ребенку всю жизнь. Он лишил его привычного окружения, лишил его школы, лишил его друзей, то есть лишил семьи, лишил дома, лишил всего.
Можно я небольшую ремарку, да, сейчас просто вставлю? Дело в том, что здесь, в России, Александр подавал на вас в суд, чтобы лишить вас опеки над Данилой, да, чтобы забрать Данила под свою опеку. Но он здесь его проиграл, потому что Данила в опеке совершенно четко сказал, что я не буду жить с Александром Николаевичем, это чужой для меня человек, который называет меня дебилом. Я просто читала решение суда. Вот. И теперь он судится с вами в Греции по тому же самому поводу. Так вот, здесь ситуация, проблема ситуации в том, что он заставляет тем самым детей предать свою мать. То есть вот Даню он заставляет предать мать. В чем? Потому что у меня есть деньги, и я могу тебе дать все. Я могу тебе дать школу в Греции, твой дом в Греции, все, что ты хочешь. Вот ты получишь все, но ты должен жить со мной, с мамой ты общаться не должен. А раз ты выбрал жизнь с мамой, то, пожалуйста, вот и живи теперь в той нищете, в которой ты сейчас оказался. То есть вот тут еще вот такой есть нюанс.
Психологически я так вижу какие-то еще завихрения, но давайте лучше с правовой стороны я вот ворвусь, да, в разговор.
Да, конечно, Владимир, пожалуйста.
Наверное, надо разделить три такие составляющие, да, три элемента, ну, вот по практике, как оно происходит, чего мы хотим, да, от ситуации. Ну, прежде всего, дети, да, которые, как правило, страдают, да, в результате разводов, разделов и тому подобное, да, ссор между родителями. Вот, у нас есть ребенок, который, да, и хочет, желает его развития, тому направляет его на общение в другой стране. Это первое, надо поставить вопрос, о чем необходимо говорить. Все разговоры в юридической практике и в практике как таковой должны сводиться с письменной формулировки, то есть с письменным изложением. То есть это сами будете, либо работа представителя, которая будет направлена на составление соглашения. В любом случае, ваш бывший супруг работает в том же суде, а через представителя действует, поэтому есть лицо, которое от его имени действует и может пойти на встречу, на контакт, главное правильно изложить нашу позицию, это первое. Второй момент, зачастую раздел имущества, который происходит между супругами, одним из заблуждений, да, речь идет, когда кто-то что-то подписал, какую-то бумагу. Но очевидным является тот факт, что всегда надо знать и понимать, что это за бумага. Не 99% случаев супруги не остаются при правильном подходе, да, без какого-либо имущества, которое не подлежало бы разделу. И ваш бывший супруг об этом прекрасно знает, и поэтому вам сказал о существовании какой-то бумаги, вы на нее ссылаетесь, как я услышал. Поэтому раздел имущества тут поставить необходимо. Второй момент. И третий. Я, насколько понимаю, есть доходы косвенные, либо дополнительные. Это, знаете, как просто недоработка со стороны тех органов, если вы сейчас взыскиваете алименты, и не представление полноценной информации, достоверной, о том, что существуют дополнительные доходы. Но это, опять-таки, это просто недоработка. Вот три момента. Это раздел имущества. Это по поводу детей, это по их содержание. Ну и третье, соответственно, соглашение. Со своей стороны я вам порекомендую сделать следующее. То, что есть алиментные обязательства в части взыскания, не пускайте из виду, делайте переиндексацию, то есть пристав должен работать, и если вы предоставите ему дополнительную информацию, это в какой-то мере будет способствовать для урегулирования вопросов, в том числе связанных с обучением и тому подобное. Но, насколько я услышал, есть инициатива со стороны вашего бывшего супруга по поводу ребенка. Пусть он мне позвонит, и мы это урегулируем. То есть есть некое желание, его надо просто
правильно оформить юридически, да, зафиксировать, да, правильно оформить для того, чтобы уже понять, что нужно.
Абсолютно точно. Это вот именно верное заключение правильности оформления, потому что супруги, в большинстве случаев не могут прийти, потому что они уже в конфликте. Они не могут, не придут к соглашению по одной простой причине, потому что они пользуются услугами и помощью. То есть без помощи тут не обойтись. Поэтому, с своей стороны, я готов реально вам помочь. То есть это будет абсолютно безвозмездно. Да? Но мы сейчас не об этом. А в части определения порядка общения, порядка места жительства ребенка, порядка его образования и получения, это обязательно необходимо соглашением определить. И это, возможно, будет способствовать непосредственно укреплению отношений между ребенком и его отцом, потому что мы без этого никуда. Ну и каким-то образом это в любом случае будет воздействием между нормальными отношениями между бывшими супругами.
Спасибо огромное. Спасибо. Правозащитник Владимир Комсолев сейчас пообещал помочь нашей героине Елене Скулевич. Ну, Елена, я думаю, что уже хоть какая-то помощь вам. А что, вы раньше вот не обращались к адвокатам, юристам, к экспертам в части финансовых вопросов? Но это же первое, наверное, что делает человек, у которого на кону не только там деньги, да, которые надо получить, но в первую очередь здоровье, жизнь ребенка в прямом смысле этого слова.
Но дело в том, что Александр Николаевич первый подал на меня иск в Московский суд Хорошевского района. Сначала он подавал там определение места жительства ребенка и определение встреч с ребенком. Вот, в результате там прошло 7 заседаний, и суд полностью отклонил иск Александра Николаевича, потому что ребенок категорически не хочет с ним общаться. То есть то, что мы пережили за это время, ну, это можно просто кино, наверное, снимать, потому что это было преследование, наверное, потому что он вызвал полицию, приехал вот в эту квартиру, за счет которой мы жили, выгнал оттуда жильцов, поменял ключи, замки поменял. То есть нам люди перестали платить деньги, он оставил нас полностью от какого-либо дохода. То есть там приехал к сыну в Америку, вот, обыскивал его квартиру, пытался вынести сейф там с рабочими деньгами Сережиной жены. Вот, пошел в полицию, написал заявление, что Сергей украл у него машину Porsche Cayenne, хотя он ее просто переставил в другой гараж, потому что в доме не было места. Пытался уничтожить всю память из компьютера у Сережи в Америке. То есть Сережа включает компьютер, а там темный экран написано «Привет тебе, сынок». То есть это...
Слушайте, ну это, конечно, интересная личность. Вот сейчас психолог Дмитрий Сейнов нас слушает. Психолог, я специально вот делаю акцент именно на этом, потому что мне кажется, что в данной ситуации действительно вот без экспертов такого уровня просто не обойтись. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, вы слышите нас?
Пожалуйста, оставайтесь.
Ну вот, видите, к сожалению,
я добавлю немножко штрихов к личности, да, Александра Скулевича. Дело в том, что, разумеется, с семьей, когда все еще жили вместе, да, Скулевичи с семьей вылетали на отдых, и, например, Александр Николаевич летел бизнес-классом, а семья его летела в эконом-классе, то есть жена и дети в эконом-классе.
А он как-то объяснял?
Бывали такие ситуации?
Никак не объяснял.
Ну то он объяснял, что мне неудобно там сидеть, там сиденье, я большой, а вы...
А большой, да?
Ну, 1.82 обычный.
Нормальный абсолютно, да. Большой это, извините меня, поперек себя шире
он
и ростом.
Он жил в отеле пятизвездочных, а семья жила рядышком в отеле поскромнее. То есть вот это было такое совместное.
Были такие случаи.
И я вот все время задавала, мы сколько общаемся с Леной, все время задаю один и тот же вопрос. Почему вы так долго это терпели? Как вот не закатить скандал? Ну, потому что я пытаюсь даже представить как-то себя в какую-то ситуацию. Я бы сразу закатила скандал просто, ругань
ну,
бы начала.
Вы знаете, ну, он очень такой психолог, который... Например, мы отдыхали на Мальте, вместе с ним мы прилетели туда, 3 дня мы жили вместе с ним в 5-звездочном отеле, потом он улетел в Москву, а нас переселил в 3-звездочный, там небольшой городок недалеко. У меня ребенок сразу заболел еще при нем, у нас был ложный круп, высокая температура. Вот, и нас привезли туда, у нас окна были на уровне проезжей части дороги, и нам было видно в окно, как люди туда-сюда ходят. Вот, он мне оставил 300 евро на неделю, то есть там был оплачен только завтрак в этом отеле. И мне пришлось эти деньги заплатить в первый же день за вызов скорой, потому что скорая отказывалась оказывать ребенку помощь без оплаты.
Я прошу прощения, Лена, у нас сейчас вот мы восстановили связь с психологом Дмитрием Сейновым. Дмитрий, вы слышите нас?
Да.
У нас буквально минута. Я так понимаю, что вы тоже уже изучили саму суть этой истории, ну, по крайней мере, уж слышали то, о чем рассказывала Елена. Вот, пожалуйста, минута вам. Что вы можете сказать о людях вот с таким психотипом, таких личностях, вообще деньги,
я
которые...
Я так понимаю, вы говорите сейчас о муже, а я хочу поговорить о жене. Лен, вы не зажрались, между прочим? Вы ездите на Мальту, ваши дети учатся в Греции, которую оплачивает муж. То, что вам лично что-то не перепадает, может быть, вам перепадает, но вам этого мало, может быть, вам имеет смысл обратиться к психологу.
Но если вы считаете, что я живу с ребенком в трехзвездочном отеле, оплачиваю все деньги, которые у меня есть за оказ медицинской помощи, и кормлю детей тем, что хожу на завтраки, ворую булочки с чаем. И этим чаем кормлю этих детей с булочками, которые я украла. Или если я...
Я прошу прощения, у нас заканчивается время. За этой историей будет продолжать следить специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Ждем твоих материалов.
Тема выходного дня.